Приветствуем вас, дорогие друзья, в канун Успения Пречистой Богородицы. Завтрашний воскресный день уже вводит нас в предпранство. Завершается короткой, благодатной, тихий, теплый августовский пост. И даст Бог, уже завтра вечером, в день воскресный, мы соберемся в наших храмах и обителях для того, чтобы соприкоснуться с обильной Христовой благодатью, ниспосылаемой нам ходатайством Девы. Девы, завершающей свой земной путь и в радости и благости, восходящей к престолу Святой Троицы. Праздник Успения очень дорог нашему народу. И еще покажите мне и назовите в других языках иностранных Домишн, да, Успение, слово, которое бы было насыщено такой внутренней тишиной, такой полнотой, таким торжеством веры в воскресшего Спасителя, преобразившего человеческую жизнь под луной. Спаситель, который вдыхает в нас свою благодать, преображает наш дух, помогает нам одержать, если мы искренне этого желаем, победу над страстями и лукавым, прячущимся за страстями, и готовится встретить нас по исходе из этой многотрудной, многобедственной жизни с простертыми объятиями, коль скоро мы, как и он, на кресте возопил: «Отче, в руки твои, отдаю, вверяю дух мой». Коль скоро и мы ему в руки, нежные отеческие длани, вверяем нашу жизнь, укрепляемые ходатайством, покровом, водительством Пречистой Девы Марии. Нашему народу особенно дорога эта тема Успения Пречистой Богородицы, потому что она, эта тема, являет нам красоту человеческой жизни, всецело отданную Господу, пронизанную светлым водительством Девы Марии. Здесь все, где Пречистая Дева, здесь все сокровища Духа. И простота со смирением, и кротость с любовью, и одушевленная радость, и благодарственное несение креста, и надежда на божественную поддержку, и премудрость, не та, которая земная, душевная, бесовская, а та, которая приходит свыше, не кратка, чиста, исполнена благих плодов, и молчание уст, и внутренняя тайная молитва, и легкость сердца, осененного божественной благодатью, если это сердце сокрушено, смиренно, а главное, сочетано с именем Божьим. Я сейчас, дорогие друзья, нахожусь с вами в живом общении. За моей спиной Успенский монастырь города Тихвина. Тот самый монастырь, где Тихвинская икона знаменитая, чудотворная, пребывает. Водная гладь, сумерки уже, солнышко зашло. На переднем плане вы видите, дорогие, благоуханные лилии, излюбленный цвет Богородицы. Лилии как будто бы подпирают, поддерживают икону Христового Воскресения, а еще выше икона Успения Пречистой Богородицы. На иконе Воскресения Спаситель снисходит в ад, исторгая оттуда Адама и Еву, а на иконе Успения он возносит в рай Божий нетленную душу Пречистой Богородицы. У нас с вами на дворе еще август, Успение по царскому церковному календарю только 15 августа. Волноваться, трепыхаться, отдаваться стрессу не нужно. Наши приходские юристы развенчали фейки, будто до конца августа только и можно дать самоотвод в отношении метрических личных данных. Чепуха на постном масле. Хотя всякие государственные органы, им предписано в единый регистр передавать эти данные, но не без согласия самого человека, физического лица. Нужно внимательно смотреть, не придет ли вам извещение на госуслуги или почтовым письмом, потому что 30 дней после такого извещения вы вправе высказать свое суждение, отрицательное суждение, и в МФЦ через простую процедуру со СНИЛСом в руках, еще чем-то, паспортом, отказаться, если не в восторге от этой унификации данных, отказаться. Это можно сделать всегда и 1 сентября, и 5, и 25, в течение 30 дней, если вам пришло вот такое извещение. Вот, поэтому давайте спокойно чествовать Успение Пречистой Богородицы и посмотрим в нашем пасхальном томике, что у нас под графой Успения. В окружении апостолов она на одре лежит, нетленная царица, величавая, как полная луна, и готовая к утру смиренно скрыться. На челе, устах невинности печать, смежены глаза, но внутреннее око видит трепетных осиротевших чад на орлиных крыльях, прилетевших к сроку. Тоже чудо чудесное. Апостолы, получившие благодать Святого Духа на 50-й день от Христова воскресения, находились во всех концах земли, в Индостане, Эфиопии, где-то там в Черноморском бассейне, Средиземноморье. Кто-то, может быть, в это время шествовал по направлению к Валааму. И Дух Святой настолько владел апостолами, они были вот такими сосудами, в которых Дух Святый свободно действовал, говорил, жил, что собранные оказались мгновенно в Сионской горнице, переместившись в единочасие. И мы заключаем из этого, какие это были чудесные люди, какие это были сердца, сколько тайны в жизни святых апостолов, которые принадлежали не себе, но Богу, которые жили уже не земной, но воистину небесной вечной жизнью, коль скоро Дух Святый им приказывал запрещал что-то, нетленно веял в их сердцах, был для них крыльями, был для них пищей, был для них воздухом. Какое удивительное благородство, красота человеческой природы, преображенной воскресшим Христом. Какая мощь, какая сила, благородство. Сравните это с фрейдовой теорией, сравните с бредом Энгельса о происхождении человека от обезьяны, сравните это с современной психологией, разлагающей человека на родовые травмы и какое-то влияние предсуществующих жизней. Сравните это с деньгами, товаром и опять деньгами, приземленной философии прагматизма, позитивизма, агностицизма, троцкизма, сионизма, фашизма, коммунизма. Мама дорогая, апостолы, как альбатросы, Духом Святым переносятся. О чем мы тут, видите, пишем с вами? Видит трепетных осиротевших чад на орлиных крыльях, прилетевших к сроку. Возле храма ожидает их толпа злобой дышащих несчастных иудеев. Это, видимо, когда процессия с нетленным телом Богородицы выдвинулась из Иерусалима, там уже вкучковались в засаде эти злобные фанатики, не выносившие ни имени Иисуса, ни Духа Марии. Возле храма ожидает их толпа злобой дышащих несчастных иудеев. Коршуном вдруг вылетел из-за столпа мрачный старец Афоний по имени. И повергнуть одр, надеясь, погребальную, схватил он пелену. Тело не коснулись нечестивца руки, словно луч невидимый клинок блеснул, кисти отрубив преступнику. Архангел Божий не попустил быть поруганному кивоту. Кивоту, то есть телу, которое, как кивот, скрывало непорочную душу. Кисти отрубив преступнику, тот в муке закричал: «Мария, каюсь, пощади! Не оставь меня, пречистая, калекой! Замер на земле с окровавленными-то обрубками рук». Твердя: «Прости, прости, ему чудо нужно было, а не лекарь». Лекарь уже помочь не мог. И оно свершилось. Кисти приросли к обогрённым бурой кровью предплечьям. Братья очнулись, апостолы пришли в себя от этого шока, деву понесли, засветлив в ночи погаснувшие свечи. Утро. Близок к завершению долгий путь, впереди уже виднелась Гефсимания, положив ладони теплые на грудь. Исцеленный шел домой, храня молчание. Теплые ладони, живые, пульсирующие, кровь в них. Здесь только вот эти шрамы розоватые, и он прижимает эти ладони к груди, молясь: «Иисусе, Иисусе, Иисусе», положив ладони теплые к груди, на грудь, исцеленный шел домой, храня молчание. Мы с вами, дад Бог, прикоснемся к этой благодати Пречистой Девы, которая благодать, как светящаяся на море лунная дорожка, уходит куда-то вдаль. И, конечно, будемте стараться на осеннюю Пасху сохранять молитвенное дыхание души, невозмутимость сердца, не залипать, будем стараться не залипать ни на что такое земное, бренное, склизлое, скользкое, нечистое, быть как птички, горлицы, всегда готовы вспорхнуть, фуить и оторваться от земли, чтобы найти в движении воздуха свою родную стихию, то есть быть с Господом в молитве и сохранять эту теплоту, смирение, милости и любви. Программа высокая и неисполнимая, если бы не было божественной благодати, если бы не было у нас с вами желания идти за одром Пречистой Девы. Мы надеемся с вами в чин погребения пройти под этим одром, чтобы на нас дыхнула, пахнула нетленная благодать Христа и Богородицы, и мы жили с вами чисто, честно, благородно, в радости, благодарении, конечно, разделяя сынами земли их скорби и беды и треволнения, разделяя, но не утягиваясь в эти турбулентные облака, посочувствовать, пожалеть, помолиться, но уметь сохранить ясность ума и мирное сердце. Это особенное искусство, которое не приобретается сразу. И там, и здесь одновременно. Фигара здесь, фигара там. Здесь ты всем служишь, ты со всеми дружишь, кто благорасположен к добрым взаимным отношениям. Стараешься будни превращать в праздник без всякого скоморошества, без каких-то потуг из грубой анимации. Доброе слово сказал, улыбнулся, руку пожал, конфетку подарил, поучаствовал внутренне и внешне в жизни земной своего соседа, но при этом в успении Пречистая Дева мира не оставила Иси, но восходит к престолу Божьему. Так и мы горе имеем сердца, жительство наше, как просит и свидетельствует апостол Павел, сокрыто со Христом в Боге, поэтому внутренний примус пусть не гаснет, огонек наш костер в тумане светит, искорка дрожит на ветру. Иисусе Христе помилуй, Господи Иисусе Христе, горнее мудрствуйте, а не земная. Духа не угашайте, духом пламенейте. Все это нам помогает исполнить сам Христос, вселяясь в нас, соприсутствуя нам в таинстве Святой Евхаристии, в причащении. Спаситель не оставляет причастника наедине с искушениями, но если мы бываем осторожны, держим ушки на макушке, если стараемся теплом любви делиться и сохранять молитвенное трезвение, то, конечно, праздник Успения будет нам и в утешение, и в радость, в стяжание того счастья не мужского и не женского, а подлинного неприходящего счастья, которое именуется союзом с живым Богом. Дорогие друзья, эта тема у нас, видите, соприкасается с доминантой сегодняшней Zoom-конференции «Мир души». Только ли скорбями приобретается мир души? Скорбями не всегда приобретается мир души. Скорби могут сломать человека и подавить его. И сколько вокруг нас людей с переломанными судьбами, людей, обиженных на жизнь, потому что они, люди, острыми углами жизни, были подталкиваемы ко Христу, но ко Христу так и не обратились. Во Христе не нашли того покоя, тишины и мира благодатных, который Он хочет нам дать. Поэтому скорби скорбями, иные приобретают мир душевный, находясь на лоне природы. Вот задавшая мне этот вопрос счастливая жительница Гусиного болота. Вот там тишина, у лукоморья дуб зеленый, по дому ходит кот ученый, берендеев лес, без кикимер, без леша, без водяных. И на лоне природы, где ничто не испорчено, не загажено человеческой рукой, мы вместе с премудрым Соломоном учимся отходить от видимого к невидимому, к умопостигаемому, то есть духом мы ощущаем эту гармонию Царства Христова, где все расположено числом, мерою, весом, где все прекрасно, разумно, где все изысканно и тонко. Посмотрите на ветви деревьев, посмотрите на цветущие полевые цветы, посмотрите на кувшинки, плавающие в том же болоте, посмотрите на садовые цветы, эти формы, эти лепестки, это совершенное соответствие идеи и формы. Душа на природе черпает такой мир, такое вдохновение, что ни в сказке сказать, ни пером описать. А что же делать тем, кто и не на природе, и не в скорбях? Трезвение, трезвение. Ведь Христос Спаситель, с одной стороны, говорит, многими скорбями надлежит войти желающим в Царство Небесное, а другой говорит, научитесь от меня, я как кроток и смирен сердцем. Научитесь от меня, то есть вступите со мной в живой союз, смотрите на меня, устремляйтесь ко мне, кайтесь предо мной, призывайте мое святое имя, отдавайте себя в мою волю. Я ваш отец, а вы мои дети, я ваш Бог, а вы мои создания. И тот, кто неспешно и со вниманием всегда в уме и сердце призывает имя Христова, никуда не спешит, не торопится, не воображает о себе ничего несусветного, а просто он познал, что для него молитва – это пуповина, и посредством этой пуповины он черпает духовный кислород. Ты дивно, Господи, просвещаешь от гор вечных. Оттуда придет помощь моя, Господи Иисусе Христе, помилуй меня, полюби Христово имя, сокрой его в своем сердце, полюби уединение, потому что в суете особенно не поможешь, тут нужно направо-налево смотреть и общаться с людьми. А люди тяжелы в их ограниченности, в их страстности, мы все подобострастны, поэтому приходится сердце держать в напряжении, смотри в оба, а вот уединение ты возлюбил, оно прекрасно, уединение лечит, уединение раскрывает двери вечности, в уединении ты имеешь возможность свой дух беспрепятственно устремить к Создателю, уединение помогает нам отрешиться от всего земного и восчувствовать, что Бог нас видит и слышит и любит. Господи Иисусе Христе, помилуй меня. И так ты потихонечку предоставляешь Христу воздействовать на свою падшую природу. Господь ее очищает, потом просвещает, а потом, говорят, и освещает, и ты становишься человеком мира. Мира через и десятиричные, человеком, в котором умиротворение таинственно пребывает. И это лучший способ к стяжанию мира в наше беспокойное время. Оно всегда было беспокойное, потому что мир всегда турбулентен, мир всегда ни шатко, ни валко, то густо, то пусто, он всегда в динамике, он был сотворен некогда и стремится сейчас к своему концу. Мир обезображен грехом, в мире стучат зубами и челюстями человеческие страсти, тут действует падший дух, находящийся в великой спешке и беспокойстве, все меньше ему остается времени для совращения человечества в темницу неведения Божией, поэтому когда ум и сердце твои завязаны на земном, вещественном, видимом, ты всегда будешь трястись, как трансформаторная будка, как карбюратор. Всегда будешь как бобы в сите, как пшенная каша, которую, пшенная крупа, которую просеивают, отделяя зернышки от всяких черненьких элементов. И только лишь спрятавшись в глубины своего духа, ты сможешь оградиться от этих стрел, от этих земных импульсов и выносить в душе начатки мира Христова. Ну, поехали дальше, посмотрим. Как обрести душевный мир в трудные периоды жизни? Например, думаешь о серьезной проблеме, а она никак не разрешается. На это старец Порфирий Капсоколевит говорит: не носись со своей проблемой, ну, например, жениться или не жениться, как с писаной торбой. Не набивай себе гематому, как единорог или как носорог, знаете, поддевает своим рогом. Если проблема превышает твое постижение, если тебе самому с ним не совладать, с этим делом, кишка тонка, ты чувствуешь, что это просто тебе не по силам, возверди на Господа печаль твою, ему отдай. Он наш единственный атлант, который держит купол небес своими дланями, пригвожденными ко кресту. Ему отдай, Господи, тебе отдаю свою боль, свое страдание, свою неразрешимую проблему. Да, жениться или не жениться, искать принца или не искать, уехать за границу или остаться в Российской Федерации. Но нас никто сейчас за границей не ждет. Уехать в деревню или остаться жителем мегаполиса. Не понимаю, как, что. Господи, тебе веряю, тебе отдаю. И Господь возьмет эту проблему на свои руки, и она растворится, исчезнет, уйдет в никуда. А вы лишь почувствуете, что сердцу и верится, и плачется, и так легко-легко. Нет проблемы, Господи, ты со мною. Я с тобою, я в тебе, я твое дитя. Ты свет незаходимый моего сердца, просвещаешь незримыми лучами уголки души моей. Ты греешь мою холодную душу. Верую, Господи, что ты сам обо мне заботишься и печешься, что я не останусь один в какой-нибудь богадельне или в хосписе, или в четырех в стенах своей малогабаритной квартиры, и не будет кому подать мне холодной воды. Это многие вот у нас люди, кто не замужем, не женаты, вот их постоянно преследует эта мысль такой без неприкаянной старости Плюшкина, старухи-проценщицы, жизнь которой оборвал, не скажу счастливо, Родион Раскольников. Многие вот этого будущего боятся, и вот они думают, хоть бы за кого, но нашелся бы какой-нибудь старый скупой еврей, который бы предложил мне руку и сердце. Вот, и, да, отдайте Господу проблему, все управится. Когда мы с Богом, то мы вне времени и пространства, и Он носит нас на руках, как родная мать. У пророка Исаии, помните, если родная мать оставит дитя свое, то я не забуду тебя. Кого именно? А того, у кого на сердце запечатлено имя Христово. Тот, кто чтит сына, того почтит и отец. Тот, кто любит сына и исполнит заповеди его, будет возлюблен отцом. И они, отец и сын, придут силой Духа Святого и обитель сотворят в душе его. О, это очень высоко, это не для нас, мирских людей, это и у святых-то редких, как бывало. Отче, благодарю тебя, что сокрыл от премудрых и разумных и открыл младенцам мои обетования. Мы с вами, дорогие зумщики, младенцы, которым Господь щедро, не мерую, воздает благодатью в награду за незлобие, простоту, покаяние и веру в Его всемогущество и благость. А другим, может быть, Господь говорит, если вы не уверуете, яко аз есмь, что это я, в грехах ваших умрете. А мы вот веруем, что Господь силен нас ущедрит, помиловать и сохранить. В награду за что? За незлобие, за то, что мы дружны, за то, что мы не давим друг друга, как клопов и комаров, напившихся человеческой кровью, за то, что мы относимся терпимо, человеколюбиво друг к другу, что нам все симпатичны, мы друзья, мы едем в далекие края, веселится и ликует весь народ. У нас с вами христианское самосознание и постижение тайны жизни. Так что ж такое мир душевный, чувство покоя и гармонии, дорогие друзья, оно бывает... Земной покой и земная гармония, они очень хрупкие и призрачные. Например, ты поел правильные продукты, которые хорошо сочетаются между собой. Итальянскую пасту приправил оливками, потом в качестве дижестива употребил лимончелло, лежишь себе как крокодил или питон, переваривший косулю, чувство покоя и гармонии. Но это, сами понимаете, не христианское определение мира душевного. Кроме молитвы, радостного общения с близкими по духу людьми, общения с природой, творчества, любимой работы, чтения, что способствует обретению мира? Мы только что с вами сказали, мир наш – это Христос. Пребывание воскресшего Спасителя в келье, в горнице, в чертоге человеческой души – вот что отвечает определению духовного покоя и мира. Осязание Христа Искупителя, живаго Бога. Здесь есть ощущение тайны несказанной. Здесь есть ощущение бесконечности, наполняющей нас. Здесь есть место вере, потому что этот предмет неисчерпаем, конец бесконечен. Здесь есть место радостному изумлению, благодарению, осознанию своего недостоинства, ощущение того, что мы оскорбили Творца, тем, что не знали Его, не веровали Ему, не отдавали Ему свою жизнь. Но все это вместе такой букет райских цветов, о которых говорит Федор Иванович. Не все, что здесь цветет, увянет, и увядание земное цветов не тронет неземных. Знаю, что многие из вас, вернее, некоторые критикуют меня. Батюшка, вы слишком высоко залетаете в области заочной. Мы скромные труженики, потеем, корпим, мы ничего не достойны, мы хуже всех. Мы себя смиряем, мы не чувствуем никакого облегчения, никакого освещения, нам до этого далеко, мы чернорабочие, да, конечно, но давайте не забывать, что Христос, Владыка нас, божественно щедр. Некоторые вот себя так вот зачисляют в таких лошадей Пржевальского, каких-то холмогорских лошадок, но при этом вспомним Иоанна Златоуста: «Придите и насладитесь пиром веры, постившиеся и не постившиеся». Аще кто пришел в шестый час, да не унывает, в девятый час, да не сомневается. Нет ни единого во гробе, Христос воскрес, и повержены демоны, Христос воскрес, никто да не плачет о грехах. Помните это пасхальное вечное слово Иоанна Златоуста? Мы с вами все-таки собираемся на Zoom-конференции, чтобы немножко обновиться, вдохновиться, укрепиться. А плакать мы сейчас плакали на исподе. Я опять опоздал на Zoom-конференцию, пока еще в Тихвин нужно было на гиперзвуковой ракете прилететь. И завтра, может быть, еще будем сетовать и сокрушаться. В мире скорбны будете. Как соотнестись с желанием мира душевного? Христос эти слова обращал к апостолам в знак того, что падший мир, то есть страсти человеческие, живущие в сердцах сынов противления, всегда будут давать о себе знать, и апостолы будут гонимы. Посмотрите на судьбы христовых учеников, посмотрите на судьбы архиереев русской церкви, не только в начале века 20-го, но что сейчас у нас там происходит на многострадальной незалежной Украине с теми архиереями, которые возвышают свое слово в защиту православия. И вместе с тем, у кого на сердце мир, тому и на каторге рай, русская пословица гласит. Спаситель говорит о том, что всегда будут так или иначе гнать его последователи. Если меня гнали, то и вас изгонят. Однако последователи Христа утешаются не просто обетованиями загробными, но утешаются тем, что Христос с ними пребывает, как вот священники на литургии в алтаре во время символа веры целуют друг друга в плечи. Христос посреди нас и есть, и будет, живой и действующий. Аминь. Так вот, истинные христиане, подобно святителю Вениамину Петроградскому, приговоренному к расстрелу, понимают этого владыку, писавшего из своей тюрьмы: «За судьбу церкви я спокоен». Дай, Господи, нам сил засвидетельствовать нашу веру. Сегодня мы празднуем память святого Серафима Звездинского, священномученика, который пишет о том, как Богородица утешала его неизреченным образом. В Сибири он был расстрелян в 36-м или 37-м году в городе Ишиме. Утешал его неизреченно своим как будто явственным, хотя и незримым присутствием, исполняя все его желания маленькие и скромные в награду за Богородицу Деву Радуйся, 150-кратное призывание архангельского приветствия. Итак, скорбные внешние обстоятельства пусть не подавляют нас, если мы раскрываем свое сердце для Господа, позволяя Ему, говорю по-человечески, обитать в нас. Аще недостойны мы, но уповая на Его благость. Чтобы сохранить мир, мы избегаем некоторых обстоятельств. Ну, например, у вас начальник раздражительный. Вы христианка, работаете в офисе, у начальника какие-то приступы раздражительности. Зная его характер, вы всеми силами избегаете обстоятельств, не хотите с ним встретиться, как-то бочком-бочком, уточкой, тихой сапой, как-то стараетесь избегать этого общения. А вот они-то нам попускаются как нарочно. Зачем, если волос головы без воли Божией не падает? Вы знаете, я против того, чтобы подкапаться под божественную премудрость и возмущаться, когда жизнь гладит нас против шерсти, когда совершаются какие-то бытовые несообразности, нестыковки, из-под фейса ушел автобус, или все места оказались в метро заняты, или наше любимое уютное место в храме тоже оказалось несвободно. Вот зачем? Вот я знала, и вот это произошло. Вы знаете, надо помнить, мы не огурцы и не помидорная рассада в парниковых условиях. Нужно благодарно принимать и требовать у Господа отчета. Это как-то неблагородно и дерзко, и не от любви ко Христу. А если у тебя есть любовь ко Господу, нашему кроткому и милостивому, и долготерпеливому Спасителю, то мы всегда склоним нашу буйную головушку и скажем: «Господи, я не постигаю пути и промысла Твоего, но это не повод мне впадать в малодушие и маловерие. Дай мне, Господи, с душевным спокойствием принять утомление, перенести вот это утомление наступающего дня и все, что бы ни случилось. Дай мне, Господи, веровать, все совершается с Твоего ведения». Для чего тебе это попускается? Ну, для того, чтобы исцелить твою нервную систему, твой мандраж, твою ропотливость, твое малодушие, твою вот эту вредность какую-то такую тайную, что ты все время соблазняешь, чтобы ты стал Платоном Каратаевым, солнечным зайчиком, Винни-Пухом, сколько у нас героев прекрасных, да? Чтобы ты стал Пятачком. Куда идем мы с Пятачком? Большой-большой секрет. Малышом, не Карлсом. Карлсон какой-то не очень симпатичный, а малышом с его такими глазами красивыми. Золушкой, Дюймовочкой, Красной Шапочкой выбирай. Синдерелла, Белоснежка, Аленушкой, братцем Иванушком дурачком, стариком из сказки «Золотая рыбка» Пушкина. Выбирай любого героя, выбирай, с тем, чтобы ты научился благодушно принимать. В мире нет плохой погоды, нужно благодарно принимать твои пути, не Божьи пути, твои мысли, не Божьи мысли. Ну как ты кокосовым орехом своего ума хочешь добраться до постижения путей Божьих, но мы не дотягиваем до божественной премудрости, поэтому скрещиваем на груди руки, склоняем главу: «Господи, слава Тебе, верю, что Ты добрый, что Ты милостивый, что Ты всепремудрый». Вообще-то не будем забывать распятого справа от Христа, разбойника. «Господи, достойное приемлю, худшего достоин. Но помяни меня, когда придешь во Царствие Твоем». Вообще-то не будем забывать, что Христос занял наше место на кресте. Он вместо нас вкусил смерть, Он взял на Себя нашу вину. После этого раздражаться на какую-то соседку нелюдимую или на то, что собачка у тебя сделала на диван от перепуга, а ты спешишь в храм, и вот теперь надо этот диван зачищать с помощью какого-то утёнка, такая химическая жидкость или еще что-то. Давайте как-то сохранять благодушие и мир. Для того, чтобы бесы нас не зацепили, когда мы душою, отрешившись от тела, будем восходить к любимому Господу. Если здесь мы такие нервные, уязвимые, чуть только кто-то на ногу нам наступил, чуть какое-то слово сказал, мы прямо вне себя, как ежик, ощетинимся, дорогие друзья. Но если мы здесь не пройдем эту школу жизни, подумайте о том, что будет с нашей душой, когда она лишится этого покрова телесного, и лукавый нас там просто горяченькими возьмет. Попущение Божие. Чем отличается от благословения? Промысл ли, попущение ли? Сложный такой вопрос, но думается, дорогие друзья, что в предыдущей сентенции я на него ответил. Попущение Божие – это, знаете, что-то такое, где злая сила каким-то образом к нам приступает через человека. Ну, что это значит? Ну, девушка едет в транспорте, и по Божьему попущению, иначе никак, какой-то человек с нечистым взором с нами разговаривает, так что наше целомудрие подвергается опасности. Божье попущение, конечно. Ну, здесь надо делать ноги. Товарищ кондуктор! Я уже вызвала следователя по особенно опасным уголовным делам. Здесь пассажир на соседнем сиденье оскорбил мое достоинство. Гласность, публичность, все взяли, повязали, в участок доставили. На Бога надейся, сам же не плашай. Не введи нас, Господи, в искушение, избави нас от лукавого. Бывает, попускается лукавому вот так вот дышать прямо, зев открыть свой львиный перед нами. И для того, чтобы мы были бдительны, чтобы умели тотчас спуститься на утёк, для того, чтобы не доверяли самим себе, для того, чтобы всегда взыскивали Божьей милости. Вот сейчас беспилотники летают по губерниям России. Это что ж такое? Ну, нас держат в тонусе. Мы не забываем, что война НАТО идет против России. Но, с другой стороны, какой повод к непрестанной молитве за себя и за ближних? Не знаем, когда на голову свалится какая-то опасность. Итак, думаю, что копаться трудно в философском этом контексте, попущение ли это или благоволение. Нам важно всегда взыскивать Господа. Не будем забывать 90-го псалма: «Живый в помощи Вышнего, в крови Бога небесного дворится, речет Господи, ведь заступник мой, сии прибежище мое, Бог мой, и уповаю на Него, яко то избавится от сети ловче, от стрелы летящие во дни, от срящи неприятной встречи беса полуденного». Бывает, что Господь попускает что-либо, дабы мы перестали любить этот безумный мир. А ведь действительно религия сынов земли – это привязанность, слепая привязанность к этому миру, к миру рекламы, к фосфорицирующим огням. Молодежь, вот чего она ищет? Красивые, блестящие жизни, вот этих сменяющихся картинок, острых ощущений. И бывает, как вдарит, жахнет. Попал в обезьянник молодой человек, по пачке ему там надавали, и одного раза хватило ему, чтобы оставить все эти тусовки, все эти ночные дискотеки, все эти коктейли, и взыскать с мамой, поехать в Псковские Печоры или на Селигер, в Нило-Столобенскую пустынь, где царствует тишина, красота. Хорошо можно молочком коровьим после воспения, сырок там, квасок, и покупаться в Селигере и помолиться. Вот эта чистая, светлая жизнь вдали от шума городского. Бывает, что Господь попускает, чтобы отшибить одним ударом у нас пристрастие к электронному Эльдорадо, к каким-то местам злачным в кавычках. Разобраться не всегда легко, но мы должны всегда стремиться с обидой ли, ужаленной осой или крапивою остряко, острее крапивы. Что крапива с нами делает? Крапивы ужаленные тоже, да? Острекотаться крапивы, бежать в объятия Христа. И тогда все любящему Господа, вот это, наверное, самое хорошее слово, попущение или промысл, любящему Господа все служит во благо. Все Господь обратит своим промыслом. А в чем промысл? В том, что худое становится благим, последствия неприятного становятся приятными. Господь тем, кто его любит, все чудесно, чудотворно изменяет с минуса на плюс. Вот это моя вера и ваша, и это снимает все напрасные подозрения с работы небесной канцелярии и примиряет нас с действительностью и с самими собою. Иногда возникает ощущение, что он требует рабской покорности. Господа, мы далеки с вами от того, чтобы катить такую бочку на нашего наиблагороднейшего, наитактичнейшего, чудесного, нежного, милостивого Господа Иисуса Христа, который создал нас свободными, не преневоливает нас, но дар свободы нам сообщенный блюдет и никогда не нарушает. Мне очень не нравится, когда мы слушаем на Господа клеветы от лукавого и переносим свойства лукавого, прости Господи, на нашего Создателя. Нет, 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 нет. Нет в мире никого, кто бы близко стоял со Спасителем. Это красота, чистота, благо, смирение, любовь. Смотрите на Богородицу, если она такова, то каков же сам Бог, соблаговоливший заимствовать от нее человеческую природу и явить свой прекрасный лик на этом земле. Человек болезненно обидчив, и ты утрачиваешь душевный мир, когда с ним общаешься. Что делать, дорогие друзья? Ну, если этот болезненно обидчивый человек ваша жена или ваш муж, тут уж ничего не попишешь, вам и свечи в руки, вам непрестанная горячая молитва, чтобы Господь умудрил, сделал вас искусным в общении, чтобы вы были как вьюн по воде вьющийся, чтобы вы стали как ангел мира, чтобы вы были опытным воином, который внезапно уходит, оставляя серую зону пустой, прячутся в укрепрайоне и внезапно нападает, чтобы закрепиться на территории противника. Если же эта болезненная обидчивость свойственна кому-то из ваших друзей не в первой, а второй или третьей линии, человек, с которым вы знакомы по приходу, по обители, требуется осторожность, тоже прекрасное качество, осторожность, такая мудрость, я бы сказал, проницательность, умение обходить острые углы, не затрагивать тем, не буди лихо пока, но тихо, а иногда и блюсти социальную дистанцию, сохраниться от этого общения. Словом, мы должны быть как змеи мудрые, чисты, как голуби. Но Бог не хочет, чтобы мы теряли мирное устроение, беседы с людьми, явно уязвленными мухой цеце. Господь что нам говорит? «Носите бремена друг друга, и так исполните закон Христов». Принимайте человека со всеми его комплексами. Все-таки улыбнитесь, все-таки скажите доброе слово. От ласки бывают веселые глазки. Ласка и кошка кошке приятно. Вот такого, знаете, человека, у которого псих, как оголенный провод, который всегда как-то ищет двойного подтекста в ваших словах, который не умеет любить никого, кроме себя самого. В ком нет жертвенности, нет самоотдачи, нет понимания, что радостнее отдавать душевную энергию, чем ее подсасывать. Вот. Такие люди, конечно, тяжело с ними, но понемножечку, порционно, все-таки общаться нужно. Об этом говорит прекрасно апостол Павел. Как он говорит? Заступайте немощных, то есть как-то их поддерживайте, все-таки диалог нужен, вот. Но не становитесь рабами человеков, не участвуйте в делах тьмы. Дело тьмы – это гиперкритицизм, какой-то несусветная ругань на все и вся вокруг себя. Нет, в этом влипать не нужно. Дай Бог нам мудрости, дорогие мои, потому что на логическом уровне трудно все-таки разобрать все эти ситуации. Скорее, интуитивно мы с вами чувствуем, как учиться выполнять заповедь. Солнце сияет на злых и добрых. Будьте сынами света. Будьте совершенны, как Отец ваш Небесный совершен есть. Солнышко не теряет своего тепла и солнечной световой энергии от того, что лучи соприкасаются с местами нечистыми, проникают в места скаридные. Вот, оно проходит и всем дарит свое тепло. Дождь снисходит и на скаридных, и на добрых. Так вот, христианин, светить всегда, светить везде, светить всем. Вот лозунг «Твое солнце». Чем светить-то? Христом Спасителем, к которому мы обращены сегодня в день Тихона Задонского. Помните? Вы свет человеков. Да люди, видя добрые дела Христа, который в вашей душе, прославит Отца вашего на небеса. Высоко Евангелие, так высоко поднимает планку до неба, взявшись за гуж, не говори, что не дюж. Но это и прекрасно, что мы с вами не магометане, а христиане. А если душевный мир нарушается смущением, тревогой, беспокойством, что это? Это знак того, что ваш ум, а за ним и сердце, они вращаются, как мы говорим, в предметах земных. Отсюда и боль, отсюда и нагнетение, отсюда и страх. Если ты один на один с этим миром, и твое внимание экстравертно, то есть вот усики твоего ума и чувства, вот они все сюда прилеплены, вот они, как у осьминога, щупальца, все обивают вокруг себя. Отсюда и боль, потому что мир находится в состоянии трясения, муки. Дух человеческий не может насытиться ограниченностью земных предметов. Почему вот люди влюбленные всегда страдают, ревность, собственничество? Потому что предмет твоей любви – это тленный человек, которому ничто человеческое не чуждо. Ты к нему прилепился, незаметно сделал его своим идолом, поставил его на пьедестал божества, и радость и спокойствие ушли. Ты безнадежно влюблен, ты сам не свой. То зеленый, то желтый, то густо, то пусто. А пока вот все были у тебя братья, и никого ты особо не выделял, вот, был такой светлячок, пел птичкой невеличкой. Но посмотрим дальше. Зависит ли мир душевный от воли человека? Конечно, зависит. Прямым образом зависит от направления нашей воли, потому что если вы соединили ум, сердце и деятельную часть души, волевую, соединили и устремили ко Христу, который тебя объемлет и снаружи, и снутри, если ты держишься за ризу Господа Иисуса Христа, то Он тотчас обдаст тебя своей тишиною, и покоем, и умиротворением. А от моей воли зависит, куда я ее вектор направляю. И когда для тебя Христос станет реальностью живой, вечной, осязаемой, ты почувствуешь на себе его десницу, прикосновение. Ты будешь как отец Иоанн Кронштадтский. Почитайте его дневники. От мир душевный удалился от меня, потому что я назвал свою супругу дурой. Как я каялся, я растерял плоды святого причащения, я плакал в уединении в своем кабинете, и Бог простил меня, ко мне вернулось умиротворение и свет в Христе, свет истины, творче мой, создатель мой, благодарю тебя, ты помиловал меня. Вы знаете, такая вот амплитуда духовных переживаний, и что поражает в отце Иоанне Кронштадтском, это чувство близости к нему Создателю. Бог живой, Бог перед ним, Бог в нем, Бог реагирует на его плач, слезы, на его требования простить, помиловать. И невольно этим впечатляешься и заражаешься, потому что для кого-то из нас Бог где-то там далеко, там за рекой, там в стратосфере, там в космосе, он как первопричина всего, перводвигатель. Нет, Христос с нами во все дни до скончания века. Можно потрогать его верою, припасть к его стопам. Неумение хранить мир внутренний, невнимание может довести до страшных вещей, до самоубийства, например. Марина Цветаева, ее жизнь, не одна она несчастная. Лукавый прежде всего хочет похитить у нас мир. Он знает, что покуда мы объемлемы благодатью, где Бог, там мир, спокойствие, благодать нас защищает светлым облаком, все его отмычки, все его стрелы, все его искушения нейтрализованы божественной благодатью. Но если ты привык находиться в состоянии стресса, волнения, тревоги, легко впечатляешься, огорчаешься, раздражаешься, Божья благодать покидает тебя, потому что в мире место Господу, а ты произвольно, самопроизвольно погружаешь себя в это эмоциональное, психофизическое состояние вот этого внутреннего сотрясения, и тьма тебя обымает, и тут уж лукавый вкладывает в тебя такие желания, такие прелоги, что, знаете, ужасаешься даже, как ты можешь дойти до такого. Поэтому читайте, пожалуйста, последнюю главу книги «Невидимая брань» Никодима Святогорца о хранении душевного мира. Спрашивают, где почитать, почему так важно сохранить мир, как его хранить, и кто хочет у нас украсть этот мир. Никодим Святогорец, «Невидимая брань», последняя глава о хранении мира душевного. Домашнее задание тем, кто интересуется этой темой. Мои родные были в ссылках, убиты, кто-то вынужден был скитаться в довоенные, видимо, годы. И вдруг я узнаю, что поставили памятник гонителю христиан, губителю миллионов жизней. Речь идет, видимо, о памятнике Иосифу Сталину, да? Отсюда прямо такая реакция. Дорогие друзья, ну, далеко все-таки не будем уходить. Вопрос не так прост, как он вам кажется. Например, в любой стране, в Англии, вы увидите, что любая эпоха, прожитая этой страной, ее глубокой культурой, отмечена множеством памятников. Например, вы видите памятник Кромвелю, памятники Генриху VIII, памятники Наполеону во Франции, да, дом инвалидов, что там у них еще они своего Наполеона держат чуть ли не за полумифическое существо. И история, как бы она ни была неоднозначна и печальна, запечатлена в этом монументальном искусстве. Из этого не следует, что вы подписываетесь под всеми деяниями Бонапарта, Наполеона. А уж если вы англичанин, который гордится своей историей, своей королевой, уже отшедшей в мир иной, то, знаете, познакомьтесь с Кромвелем или упомянутым Генрихом, и вы содрогнетесь. Но это я в принципе говорю о памятниках. Почему-то вас не ужасает, что у нас тут вокруг памятники Марксу и Ленину, которые были на ночь, не хочется негатив такой в ваши души впускать. Сейчас меня, наверное, не хватит на то, чтобы дать какой-то вам исторический экскурс или какой-то анализ деятельности, но репрессивный аппарат сложился в Советской России в 17-18 году. Прямой геноцид русского народа осуществляло троцкистское крыло. Троцкий, не будь он помянут нами. Вот, если рассмотреть деятельность большевистской партии, там были разные крылья, в частности, деятельность Иосифа Сталина, вот, репрессивный аппарат сохранялся, она имеет, наверное, все-таки и некоторые другие стороны, правда? Ну, например, были открыты храмы, было возвращено патриаршество, были возвращены и ссылки священники, да? 44-45 год и вплоть до смерти Сталина. Думаю, что Хрущев, который демонизировал образ предыдущего правителя, был фигурой не менее, а более страшной. Если учесть его деятельность на Украине, где он занимался геноцидом народа в 30-е годы, если учесть гонение на церковь, вот эта хрущевская оттепель, вот. Поэтому так уж вы болезненно прямо отреагировали на того, кто возглавлял наше государство, привел его к победе над международным фашизмом, возглавлял хозяйственную, экономическую жизнь страны, сделавшую какой-то невиданный рывок, первая, вторая пятилетка, когда Россия вырвалась из нищеты, какое-то экономическое чудо. Я думаю, вот эти аспекты нужно учитывать, когда речь идет о появлении какого-то памятника. Ну, дорогие друзья, давайте-ка все-таки завершим относительно мира сердечного. Чтобы не свершалось, не будем сходить с ума и терять почву под ногами. А то появится какой-нибудь фильм, порочащий царскую семью, появился уже недавно, в столетие со дня убиения царской семьи, «Матильда». Можно вообще инсульт получить, как это на бюджетные деньги такая дрянь была собрана, такой сюжет, исказивший все, что можно было исказить. Спокойствие. Все-таки мы с вами живем в миру, но не по-мирски. Наши ум и сердце находятся в некотором отстранении от злобы дня. Да, конечно, военные действия, Да, конечно, вся страна сейчас зажила другим ритмом. Да, конечно, мы там, где скорбь и слезы, и кровь, и наши молитвы должны обымать и поддерживать всех страждущих, и сами страждем мы за наших близких. Но вместе с тем Христос воссидит, восседает одесную Отца, Он победитель розни этого века. Мы вместе с преподобным Сергием молимся, взирая на Святую Троицу, о преодолении ненавистной розни века сего. Молимся о восстановлении единства христиан, молимся об умирении наших народов во Христе. Верим, что Россия никогда не возвратится к этому репрессивному аппарату. Верим, что на территории России уже не будет попущено войн. Слава тебе, Господи! Наш главнокомандующий учитывает все перегибы прежних исторических эпох, как в царское время не сумела защитить себя самодержавие от вызовов современности, предусмотреть развитие определенных разрушительных тенденций, так и время безбожное время большевистское, когда страна решила отказаться от имени Божьего и вытравить Бога из человеческих сердец. Мы видим сейчас, что, как бы ни было тяжело, наша Матушка Россия выходит из-под глыб, выходит из тьмы. Посмотрите, сегодня все континенты смотрят на Россию. Поедете по странам Африки или Дальнего, Ближнего Востока или Юго-Восточной Азии. Весь мир сегодня за Отечество, во многом благодаря его политическому руководству. Ну, готовимся к успению. Простите, дорогие друзья, если не в полной мере я сумел ваши чаяния и недоумение как-то отразить. Я не семи пядей во лбу, а маленький человечек. Конечно, борода священническая ко многому обязывает. Но благодарю вас за сочувствие, за понимание, за этот внутренний диалог. Благодаря тому, что ваши сердца свободно в любви обращены друг к другу, может быть, и мне дается слово, ограничились за мной, а Божья благодать – это от Спасителя, по вере вашей, Христос воскресе, воистину воскресе! До скорых встреч, господа!